Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из палестинского патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Николае Маслове и беседу Надежды Зотовой с протоиереем Ильей Шапира о кино.
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Нет человека, который бы не терпел чего в скорбной жизни сей, богатый и бедный, раб и свободный, грешный и праведный, все равно терпят, и один случай случится всем и грешнику, и праведнику. Здесь, в мире сем. А там не так. Там другой и весьма другой порядок. Но и здесь есть разность, ибо иной труд праведника и иной грешника. Праведник трудится не за тем, чтобы иметь способы насыщать чрево, ибо он совсем не имеет попечения о плоти и даже не думает, что носит плоть. Но трудится он день и ночь, ища Бога, не позволяет себе много спать, не насыщает души хлебом и водою, в пустынях скитается и истомляет плоть свою всяким злостраданием, чтобы получить неувидаемый венец, отложенный ему. А грешник трудится и страдает не ради святости и богоугождения, но ради бедной плоти своей предпринимает разные обороты, недовольствуется тем, что есть, по зависти и ненасытности трудится всуе. Между тем не разумеет сего неразумный, ослепила его многозаботливость мирская, и он блуждает, как во тьме, пока не придет за ним страшный посол, ангел смерти, который не дивится лицу и не вземлет дара. В муках исторгнется тогда душа его из тела и получит от Бога достойное воздаяние. Так суетно трудится он в мире сем, работая земному, и отходит в пагубу. Не помнил он Бога на земле, и не было ему заботы о страхе Божьем, потому и он не поболит о нем тогда. Ибо праведен Бог, и праведен суд его. Когда придет он судить мир, тогда воздаст каждому по делам его. Блаженно сердце, которое приемлет сие чувства. Пробуждайся в полночь и хвали Господа Бога своего. В час сей воскрес Господь наш и восхвалил Отца, потому и нам заповедано хвалить Бога в сие время. Вставши, прежде всего скажи стих сей, в полунощи востах исповедайтесь от Тебе о судьбах правды Твоей. Потом, Помолчав немного, говори 50-й псалом весь до конца. Псалмов читай столько, сколько можешь прочитать стоя. После каждого псалма твори тайную молитву и коленопреклонение, со слезами исповедуя Господу грехи свои и умоляя Его оставить их. А после трех псалмов говори «Аллилуйя». Если есть другие девы с тобою, пусть и они поют, и одна после другой совершайте молитву. К утру читай следующий псалом: «Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю, возжида к Тебе душа моя». А на рассвете благословите все дела Господня, Господа. И слава вышних Богу, и на земле мир, в человецах благоволение, хвалим Тебя, благословим Тебя, кланяемся и прочее. Но паче всего, почтись согреть сердце свое любовью, которая выше всего. Ибо возлюбишь и говорится Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею крепостью твоею и всею душею твоею, и ближнего твоего, яко сам себе. На сих двух заповедях весь закон и пророцы висят. Бог есть любовь, и Он прежде возлюбил человека и предал Себя за него, чтобы избавить его от всякого беззакония. Итак, если сам Господь за нас умер, то и мы должны друг за друга полагать души свои. Бог любый есть, и кто имеет любовь, тот имеет Бога. Ибо Он сказал: «О сем познают, яко мои ученицы есть, аще любовь им идти между собою». Сколько бы ни трудился человек, но если он не имеет любви, всуе труд его. Любовь же свое к ближнему показывай не словом только, но и делом. Не держи ни на кого злобы в сердце своем, иначе молитва твоя не взойдет ко Богу чистой. Да не зайдет солнце во гневе твоем. Будь кратка, терпелива, уступчива и простосердечна, как дитя. Ибо Господь говорит: «Аще не обратитеся и не будете, яко дети, не внидите в Царствие Небесное».
Избранные главы из палестинского Патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Священномученик Николай Маслов. Священномученик Николай Иванович Маслов родился в 1874 году в Твери. После окончания духовного училища и пасторских курсов в 1924 году он был рукоположен в сан священника. Служил в Твери в храме иконы Божией Матери Неопалимая Купина за Волгой. После того, как в городе закрыли почти все храмы, и в частности Вознесенский собор, где служил тогда святой архиепископ Фадей Успенский, владыка перешел служить к отцу Николаю в храм иконы Божией Матери Неопалимая Купина. Бывало, что здесь собиралось все православное духовенство города. Священномученик Фадей любил эту церковь на кладбище, со всех сторон окруженную спускавшимися к Волге лугами, столь напоминавшими ему родные места в Нижегородской губернии. Как свеча стоял белый храм на холме среди зелени, от храма расходились аллеи благоуханной сирени, могилы были ограждены коваными металлическими оградками, кое-где стояли памятники из мрамора с надписями, прося прохожего человека помолиться за тех, кто под ними. все здесь настраивало на молитву и напоминало о том, что ожидало каждого человека в конце жизни. И храм, как обетование немеркнущего света Царства Небесного, и кресты на могилах, как подсказка пути, по которому следует человеку идти, и в то же время рядом стогнык древнего града с его подвижниками и молитвенниками прошлых веков, прошедших здесь крестный путь и достигших небесных обителей. Через Волгу отсюда был виден и древний Успенский монастырь, место мученической кончины митрополита Филиппа и недавнего служения архиепископа Петра Зверева, священномученика, и купола заволжских церквей, как армия ратников, частью плененных, закрытых, заброшенных, превращенных в склады и мастерские, и грозное здание тюрьмы, где самому святителю архиепископу Фадею суждено было принять мученическую кончину, и милостью Божией вернуться сюда, на кладбище неопалимой Купины, чтобы телом лечь под шатром разросшейся благоуханной сирени, духом предстоя Господу и пребывая в молитве пред Богом за нас. Но и земля не могла скрыть и удержать этого кратчайшего и смиреннейшего подвижника, который жил на земле, подобно тому, как живут на небесах ангелы. Незабываемо было для отца Николая служение со святым архиепископом Фаддеем, само присутствие которого ощущалось как благодатно очищающее душу, обличая в ней все греховное и недостойное. При жизни он был ангелом-хранителем города, после смерти — великим за него молитвенником. Лютое гонение на церковь в 1937 году не оставило на свободе почти никого из духовенства Твери. 3 ноября 1937 года сотрудники НКВД арестовали отца Николая. Ему было тогда 63 года. Здоровье у него было весьма слабое, он часто болел. Может быть, поэтому НКВД решил его не расстреливать, а ограничиться концлагерем, сам вскоре умрет. Сразу после ареста состоялся допрос. Следователь спросил священника о знакомом в городе. Отец Николай ответил, что знал только тех священников, которые служили вместе с ним в храме иконы Божией Матери «Неопалимая Купина». «Вы знакомы с бывшим архиереем Успенским?» Священник поправил. «Не с бывшим архиереем Успенским, а с архиепископом Фадеем. Да, я его хорошо знаю, был у него на квартире в 1930 году, после этого часто его видел в церкви Неопалимой Купины». «Какие взаимоотношения были у вас с Успенским?» «Взаимоотношения с архиереем у нас были чисто служебные, каких-либо посторонних разговоров у нас не было». Вы обвиняетесь в том, что вы, Маслов, являетесь участником контрреволюционной фашистско-монархической организации в городе Калинине, возглавляемой архиереем Фадеем Успенским. Признаете ли вы это? Участником контрреволюционной фашистско-монархической организации я не был и виновным себя в этом не признаю. Вы, Маслов, являясь участником контрреволюционной организации, проводили свою контрреволюционную деятельность. Признаете ли вы это? Являясь убежденным монархистом и чувствуя, что советская власть относится недоброжелательно к духовенству, по моему мнению, притесняет религию, я высказывал среди верующих отдельное недовольство советской властью. Говорил, что новая конституция нам ничего не дает, церкви по-прежнему стараются закрыть, религию уничтожить. Вел антисоветскую агитацию по выборам в Верховный Совет СССР, то есть за то, чтобы избирали кандидатов верующих, чтобы люди, попавшие в Совет, могли бы поддержать религию. Вы следствию говорите неправду. Следствие располагает данными о том, что вы являетесь членом контрреволюционной фашистско-монархической организации. Это обвинение я отрицаю. Ни в какой контрреволюционной организации я не состоял. После подобных ответов были вызваны дежурные свидетели, в данном случае обновленцы, которые по требованию следователя подписали составленные им лжесвидетельства. 2 декабря тройка НКВД приговорила священника Николая Маслова к 10 годам заключения в исправительно-трудовой лагерь. Во время заключения в тюрьме отец Николай болел, и состояние его здоровья все ухудшалось. В июле 1938 года он был переведен из Твери в тюрьму в Лакошино, находясь в которой долго и тяжело болел, и 17 января 1939 года скончался. Причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских, на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания. Ко многим размышлениям располагает прочитанное ныне житие. Во-первых, что значит в жизни временной и вечной святая дружба? Во временной, во Христе страдающем сопричастность к кресту великого друга, для отца Николая Маслова имеем в виду, конечно, святителя Фаддея, а в вечной жизни – совоскресение с ним во Христе воскресшем. Именно эта дружба – первый повод для гонителей обвинить отца Николая во всех немыслимых преступлениях. Да и раскрыть, в кавычках, контрреволюционную организацию, в этом сталинские следователи проявляли всегда особое усердие. А для исповедника оставался важнейший духовный ориентир – не выдать никого. Впрочем, отец Николай, собрав в своем храме все духовенство города во главе со святым архиереем, знал, на что шел. В этом особый подвиг, особая его слава. Слава человека, вкусившего тленность земного, ощутившего близость Царства Небесного. Такой подвиг встречаем и в иных житиях новомучеников. Так, например, принял в Москве отец Петр Лагов будущего священномученика Василия Смирнова, впоследствии расстрелянного в Бутове. И еще одна важная деталь есть в житии священномученика Николая. Это близость его храма, собравшего под кров свой многих исповедников к месту страдания одного из величайших святых в русской истории, к известному отрочу монастырю, где Малюта Скуратов задушил святителя Филиппа. Кстати сказать, само слово «новомученик» прозвучало, возможно, впервые именно тогда, в грозные годы опричнины, в известной истории о великом князе московском. И гулким эхом отозвалось в веке XX. И на Соловках, где подвигу Филиппову приобщились новые исповедники, и в Твери, и в Бутове, где водружен в память о всех древних и новых страдальцах Соловецкий крест.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Мы продолжаем наш кинолекторий с протоиереем Ильей Шапиро «Киноприкосновение к христианству». Здравствуйте, батюшка!
Добрый день!
После длительного времени мы вернулись к этой важной теме. Мы опять будем говорить о мировых шедеврах кино с христианской точки зрения. Сегодня мы будем говорить о фильме Хичкока «Не тот человек». Я думаю, для многих, кто знает этого режиссера знаменитого, но больше знает как автора триллеров и даже, может быть, первых фильмов ужасов, только с этой точки зрения знают этого режиссера. Но у него есть все-таки и настоящий христианский шедевр. Вот о нем мы сегодня и поговорим. Поделитесь своими размышлениями об этом фильме и о режиссере Хичкоке вот в свете именно этой картины.
Ну, в общем-то, ждать от Хичкока человека достаточно свободного в своем выборе, выборе сюжетов, слишком уж знаменитого и могущего себе позволить снимать, ну, грубо говоря, все что угодно. Ждать от него всякий раз какой-то провокации – это возможно. В данном случае, если говорить о фильме «Не тот человек», он даже из того, что он не снимает триллер, делает некую такую провокацию, о чем свидетельствует первый кадр фильма. Вот это такая остроумная сцена, когда...
Заставка, он, можно сказать.
Да, он выходит сам, говорит: «Я Альфред Хичкок, и я вот для вас снимал триллер, а теперь это фильм другого плана, но в нем есть нечто, чего и в триллерах не встретишь». И эта заставка как раз она дает, как-то ни странно, вот такой убедительный, я бы сказал, настрой на что-то иное.
Батюшка, ну надо сказать еще, что, во-первых, фильм 1956 года, это раз. Во-вторых, он черно-белый, и даже заставка, о которой мы говорим, она представляется как вот тени, четкие черные тени с двух сторон, и в центре высвечен как бы треугольник белого света. В этот свет выходит человек, мы не видим, кто это. Черная фигура, темный силуэт, и уже озвучивает от имени режиссера, от первого лица, вот эту свою заявку сразу на фильм. Вот это все и задает тон некого такого реализма.
Да, и вообще, вот он снимал одно, а теперь он сам не тот человек. Вот это название фильма тоже перекликается с этой самой заставкой и вообще со всем фильмом в целом. Но тут интересно еще и то, что он учился когда-то в католическом колледже сам, и христианские темы были ему не чужды. И я думаю, рискну предположить, не буду рекомендовать смотреть те или иные фильмы, где все так жестко и действительно граничит с ужасами, а иной раз и не граничит, а, собственно, настоящий ужас. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что то, что называлось 50-е и 60-е годы ужасами, сейчас это даже, как сказать, многих людей, может быть, и нерв не дрогнет. Но
ну, я... мало того, его ужасы, так называемые, они имели смысл психологически. Там все-таки подоплека была не ужасы ради ужасов совершенно.
Совершенно верно. Не, ну это ну, по уровню мастерства, это вообще великий режиссер, конечно. По уровню мастерства. Вот то, как он владел камерой, как он умел развивать сюжет, как он умел мягко, абсолютно ненавязчиво, мельчайшими шагами нагнетать внутреннее напряжение. Вот эта пружина все время сжата. На его фильмах это не отдых, это фильмы, заставляющие задуматься, размышления. Это всегда так. Другое дело, что, конечно, вот эти формы, вот эти ужасы, они, конечно, отталкивают и нормального такого человека, вот, который бережет, как говорится, свои нервы и не хочет их щекотать, конечно, несколько отталкивает эта форма. Нельзя этого скрыть.
Но мало того, можно сказать, что он свое слово в кинематографе, он классик мирового кино. Он сыграл роль. Другое дело, как уже потом использовали его открытие другие люди и в каких направлениях они стали развивать. То есть нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Потом его приемы взяли на вооружение недобросовестные, так сказать, и совершенно с другими целями художники кино. Мы будем говорить сейчас о нем конкретно и о том лучшем, что он смог сделать.
Очень хорошо, что вы задели эту тему, потому что вот мы беседовали о Робере Брессоне, практически современнике, если говорить о высших шедеврах того и другого. Ну, чуть-чуть, может быть, позже он пришел. Брессон. Мы говорили о Робере Брессоне, который тоже оказал влияние на многих режиссеров. Именно форму взяли, что-то такое позаимствовали. Вот, например, тот же Трюфо, он форму позаимствовал, чему-то научился, а содержание, ну, прямо противоположное, и даже глумился над тем содержанием христианским и необыкновенно глубоким, исполненным высочайшего благоговения. Он глумился над тем, что именно хотел показать Брессон.
Вот, то есть, это он пародийно, да, использовал?
Ну, нет, он в своих высказываниях о Брессоне, благоговея перед ним, как перед мастером, он, однако, в отношении, так сказать, вот этого христианского содержания, он просто злопыхательский, так сказать.
То есть, он был циничный, да?
Да, очень. Причем примитивизируя все, конечно, то есть, не имея способности даже постигнуть самый, я бы сказал, даже поверхностный смысл того, что хотел сказать Брессон. Вот то же самое мы находим. Это интересно, что Трюффо очень интересовался творчеством Хичкока и тоже беседовал с ним вот, во всех его фильмах практически. У него есть такой цикл бесед, известный с Хичкоком. И что интересно, вот касаясь фильма «Не тот человек», он вообще христианскую тему обходит. Хотя
ее невозможно в этом фильме обойти, она центральная.
Хотя это очевидно, что она центральная. Хотя очевидно, что здесь никакой существенной такой принципиальной роли не играет сюжет, а идет внутренний процесс в душе человека, который и есть предмет рассмотрения. И этот процесс идет от веры чисто внешней к маломальскому опыту веры, а потом этот маломальский опыт веры переходит уже в опыт какой-то более глубокий, и тогда является чудо Божие, и тогда является, так сказать, особое человеку, ну, совершенно явно является особое присутствие Божие в его жизни, в его судьбе. И все это, связь вот эта вся внутренняя, это и есть предмет рассмотрения, это и есть предмет интереса и самого автора, и это не может не отзываться в душах зрителей.
Батюшка, но мы должны обязательно рассказать вкратце сюжетную линию, иначе будет непонятно, о чем говорим и в чем проблема.
Да, значит, в общем-то, необходимо рассказать о сюжете, лишний раз подчеркнув, что вот эта канва самых главных вопросов, которые ставит режиссер. Значит, прекрасная семья в Америке, 50-е годы, музыкант, который играет где-то, видимо, не самого высокого уровня, скромный музыкант, скромно зарабатывающий, играет в ресторане, но он очень любит свою жену, прекрасная у них семья, вот он играет на контрабасе, а этого музыканта играет такой знаменитейший актер Генри Фонда. Чуть менее знаменитая актриса Вера Майлз играет его жену. Прекрасная атмосфера в доме, обычные нормальные такие дети, которые, как потом выяснится, очень преданные, очень действительно любят. Хотя так между собой у них есть какие-то обычные мальчишеские два мальчика, да.
Как обычно. И положено, что да. Конфликты неизбежные.
Такие, ну да, такого мелкого масштаба. Но главное у них есть, они очень преданные своим родителям. Ну, вот у них постоянная нехватка средств. Не то, что они там бедствуют, но такая вот обычная нехватка средств, тем более, что зарабатывает он немного, а жена не работает, она при доме. Вот возникает у них там проблема, значит, надо жене лечить зубы. И вот думает, как бы найти какие-то средства, думает муж. И вот он решает...
Подстраховку жены, взять займ в банке.
И вот потом, когда он приходит в это учреждение, где он мог бы взять эти средства, происходит ошибка такая. То есть,
роковая ошибка.
Да, его служительницы, там вот эти работницы этого учреждения, они фактически обознаются. Они думают, что это тот самый преступник, слишком уж он на него похож. Который
не так давно ограбил их, скажем, банк или вот эту страховочную компанию.
Да, и вот они докладывают в полицию, значит, учитывая, что он совершенно не скрывает, где он живет, там, ну, естественно, да, что ему, собственно, скрывать.
Он обычный законопослушный гражданин своего государства, неторопливый, размеренно все делает.
Да.
И что сказать надо по ходу сюжета, батюшка, что фильм имеет такую документальную подлинность, и ритм, и вот этот черно-белый образный ряд, вот, который в фильме, он имеет просто вот какую-то определенную намеренно... Как бы такую вот документальность. Кажется, что это все реально происходит, что ты невольный свидетель реально происходящих событий.
На самом деле это и были реально происходящие события.
Об этом говорилось.
Об этом говорит Хичкок в самом начале, в этом своем вступительном слове. Но что интересно, он вот эта история, то, чем она заканчивается на самом деле, и то, что говорится в фильме в конце, вернее, не говорится, а пишется титрами, здесь уже есть определенная разница.
Нет, то, что это обобщение на все времена, вот эта ситуация, такое может произойти в любой стране, в любые времена, 50-е, сейчас, вот какие хочешь годы. И у нас тут на многие размышления это наталкивает. Но мы должны дорассказать, в чем же суть сюжета.
Да, и вот, ну, в конечном счете, к нему приходит полицейский, его просит оказать содействие следствию. И выясняется, что и почерк у него похож на...
Печатными буквами написанные записки настоящего преступника.
Да.
Даже ошибка, которую он допустил, И это совпало, то есть целая цепь каких-то роковых совпадений.
Да, то есть и лицо, и...
Одежда, шляпа, вот, плащ,
все абсолютно.
Неторопливость, манера идти, говорить, все совпало.
Он таким образом оказывается под следствием, естественно.
То есть его сразу арестовывают.
Да, его предварительно заключают, и, соответственно, семья волнуется, и мать его тоже в переживаниях, ну и так далее, и так далее. Все это заканчивается тем, что, проведя мучительный день вот в этом предварительном заключении...
Да, в настоящей клетке, в камере одиночки.
Да, это описывается с огромной такой, я бы сказал, художественной силой.
И скрупулезностью вот.
Да, и вот его выкупают под залог, и он может, ну, относительно свободно заниматься защитой своей позиции в суде.
И жить обычной жизнью, найти адвоката и готовиться себя защитить, да.
Да, и вот он находит адвоката, достойного человека такого, честного, и они пытаются как-то найти какие-то алиби. И все, что они находят, и какие-то воспоминания такие более подробные, точные, пытается адвокат в нем пробудить, главного героя, и вот он даже то, что вспоминает, в конечном счете и здесь сплошной крах.
Не вот, просто крах, то есть люди, которые могли бы засвидетельствовать, где он находился в это время, что он не мог быть на месте преступления, эти люди умирают, причем в разное время и в разных местах, то есть продолжение стечения обстоятельств.
Да, то есть все как будто бы искусственно нагнетается, может показаться, а на самом деле подобные ситуации, они есть. Я об этом чуть позже скажу, потому что здесь есть некий закон такого общения Бога и человека. И вот этот фильм как раз, он, я бы сказал, приоткрывает этот самый закон. Вот. Но об этом позже. Теперь, что касается дальнейшего. И вот, вполне естественно, этот человек начинает молиться. Он молится в зале суда, когда его опознают уже так официально, опознают те самые служительницы банка. Он молится непрерывно, четко у него в руках.
И, кстати, при аресте, забирая все вещи, четки ему вернули. Единственная вещь, которую ему позволили иметь в камере.
Да.
Все остальное, вплоть до галстука, на котором человек может что-нибудь со собой сделать, все забиралось.
Да.
Вот. Но мы не сказали самого главного еще. Отношение его родных, близких к ситуации, особенно его жены, которая его беззаветно любит.
И вот как раз на вот этом переломе, вот на этих трудностях, которые появились, и кажется, что... Тучи сгустились, и все безнадежно практически. То есть ситуация, как говорят, аховая. Вот жена надрывается. Надрывается в своей вере в успех. Такие неадекватные реакции на происходящее. И, в конце концов, она просто, как говорится, двинулась рассудком.
Дело не только в том, что она подорвалась. Она очень искренний человек, который настолько любит свою семью и мужа. У нее все стрелки событий она развернула на себя, она во всем обвинила себя. И вот это чувство вины, оно ее стало разрушать.
Нет, я это как раз хотел сказать. Ну, она двинулась рассудком, и это стало таким плодом ее гипертрофированного чувства вины, абсолютно необоснованного, когда объективные обстоятельства, так сказать, и некий такой поиск виноватых, почему это все так, вместо доверия промыслу Божию. И какого-то такого, известной такой даже и покорности, у нее возникает как раз противоположная реакция. И, соответственно, ввиду того, что она видит и знает, что муж в конечном счете, несмотря на некоторые сиюминутные неадекватные реакции, она знает, что муж ее невиновен, она все берет, так сказать, всю вину за все происходящее фактически без всякого основания берет на себя. И получается вот... Психический надлом такой происходит.
Главное, что наступил момент запредельных страданий, когда оказалось, что все, она потеряла надежду. Вот она потеряла надежду. И с этого момента как бы включилась болезнь. Появилась
да.
болезнь. Как
да.
бы человек ушел в болезнь вот, от беспомощности, от потери надежды.
Да. И в этой ситуации муж находит необходимым, прежде всего, о ней позаботиться. Тут в контексте всего происходящего проявляет удивительную такую преданность и верность дети. Тоже, кстати сказать, очень хорошо бы современным нашим деткам эти кадры увидеть, это посмотреть. Я думаю, что этот фильм 12+, я бы поставил. Вполне могут смотреть дети и очень с большой пользой для себя. Действительно, как эти мальчики, как они
Поддерживали отца в самый трудный момент.
Поддерживали, да, фактически поддерживали. И именно своим отношением, он в ответ им говорит, высшую похвалу им воздает. Но это отдельный разговор. Но что касается вот этой ситуации с женой, он устраивает ее в лечебницу, ну, и сам уже должен идти, можно сказать, на этот второй уже раунд вот этого ужаса, который он как бы боялся переживать и в первый раз, и действительно очень усердно молился. Потом мать его спросит, о чем ты молился? Об избавлении. А ты молись о том, чтобы Бог дал тебе силы. Глубина вот эта, вот я считаю, это, наверное, один из ключевых таких моментов всего фильма.
Там мать задает вообще прямой вопрос: ты молишься?
Да, да.
Он говорит: конечно, я все время молюсь. Она говорит: а как ты молишься? И о чем ты молишься? Это поразительно. Казалось бы, даже в некотором смысле, как бы все в лоб, вот как есть, прямо, без всяких каких-то тонких подтекстов, все. Но в этом такая пронзительность и такая правда. И то есть этот реализм, он поднимается над обыденностью, он становится каким-то высоким таким, в высшем смысле христианским, да.
Это правда, да, да. И далее там, собственно, происходит удивительная вещь. Если в первый раз, когда он молился об избавлении, Бог и это услышал. И вот произошло то, что...
Отложили судебное заседание.
Из-за какой-то нелепой ошибки в поведении, значит, присяжных отложили судебное заседание. И в этом тоже был промысел Божий. А куда он вел этот промысел Божий? Он его вел к маме, чтобы мама ему сказала, о чем должно молиться. И он воспринимает этот урок, и он молится.
И все очень прямо статично снято. Икона, католическая икона Спасителя. Он напрямую, герой с четками в руках, обращается к иконе. И уж как человек молился, из каких глубин страдания это, пережив с ним всю эту часть сюжета, уже просто сидишь в таком напряжении, невозможно. И представьте, из каких глубин страдания он обратился ко Христу. И в это время происходит очень важное событие, в результате которого мы понимаем, почему нужно было это время, почему нужно было, чтобы суд отложился, почему так промыслительно вот все сложилось.
Да, но я хочу сказать, что мы подходим к кульминации, а кульминация, мне думается, содержит в себе один кадр, который, если говорить, сколько таких кадров в истории мирового кинематографа, я не настолько знаком со всей историей мирового кино, но... дерзну предположить, что таких кадров на пальцах двух рук, не больше. За один этот кадр уже можно было бы Хичкока в классике записать. Это что-то потрясающее. Именно в момент этой молитвы, когда такое наложение идет изображений. Кстати, и икона Спасителя, и лицо молящегося героя, и появляющийся откуда-то издалека истинный преступник, лицо которого накладывается на лицо главного героя, и совпадает с ним, ну, буквально до каждой черты. И тут развязка сюжета.
То есть преступник идет на очередное преступление, и его схватят на месте преступления с поличным совершенно в другом месте. Вот.
Да, и довольно скоро просто все развернется в обратном направлении. То есть и следователь вспомнит, когда увидит лицо этого преступника и услышит те самые слова, которые недавно говорил главный герой фильма, где-то там в комнате будут ему задавать те же самые, по сути дела, вопросы.
И это сходство, да.
Вот, он услышит, и вдруг до него дойдет, что надо же сообщить невинному человеку, который оказался вот в такой беде.
Да, и он разворачивается, следователь разворачивается и возвращается.
Да.
То есть он не поленился, не равнодушно,
да.
не ушел, он уже уходил, ведь мог.
Да. То есть вот на каждом моменте здесь есть, вот как мы говорили, это потрясающе. И это фильмы, между прочим, одного года.
И они очень перекликаются.
Да, приговоренный к смерти бежал, персона, и не тот человек Хичкока. Вот, хотя совершенно как будто бы разным. И вот как раз тут каждое движение, вот каждый поступок, каждое слово, даже, казалось бы, второстепенного в общей канве повествования лица, и в этом промысел Божий, и в этом. И вот эта связь человеческой воли, человека, который живет по совести, который честен до конца, с одной стороны, и, с другой стороны, божественного провидения, которое ведет к этому итогу. Надо сказать, что... тоже пронзительнейший этот вопрос, когда встречается главный герой с преступником в полицейском коридоре. Он этот вопрос: вы подумали, что вы сделали с моей женой?
Он просто скажет: что вы сделали с моей женой? То есть он не о себе, не о каких-то еще вещах.
Человек выстрадал столько, но думает только о любимой. И это, конечно, тоже вот такие вот нравственные уроки, они чрезвычайно важны. Вот именно, я думаю, для современного человека. Причем я должен сказать, что настолько вот все сделано просто на высочайшем уровне, и настолько это все мастеровито и безупречно, и с художественной, и с технической, так сказать, точки зрения. Я хочу сказать, что этот фильм можно давать довольно широкому кругу людей. Вот если фильмы Брессона, например, некоторые могут показаться там кому-то скучноватыми, кому-то затянутыми, именно потому что современный человек не привык к
такому широкому дыханию и к такому ритму
действия. Отсутствие действия, экшен, так называемый, отсутствует. Как раз у Хичкока тут все нормально с этим.
Но вот. Интересно, что они очень с Брессоном перекликаются по стилю, вот этот фильм конкретно, по аскетическим средствам, которые применялись. И, кстати, если говорить об экшене, тут в чистом виде экшена это даже близко нет. А идет вот то нагнетание внутреннего напряжения, колоссального.
Мы говорим о том, что внешнему человеку, даже, например, первые шаги в христианстве делающему, или даже незнакомому с христианством, серьезно, этот фильм в нравственном отношении и в художественном, и в некотором смысле в таком просветительском отношении, то есть как бы раскрытие, что из христианства, с какой-то очень важной стороны, этот фильм очень полезен. Вот я хочу что сказать. И я практически убежден и знаю по опыту, значит, нескольких людей, и вот все, даже которые только вот думают о действии и так далее, они смотрели этот фильм, так сказать, вот от начала до конца, как говорится, раскрыв рот.
Оторваться было невозможно.
Да, оторваться невозможно. Это очень существенная сторона. Вот я думаю, что ну, и Отзу, и Дрейер, значит, ну, неудобоваримы в какой-то степени для современного зрителя. Да и у Брессона, ну, собственно, и Брессону задавали этот вопрос, для кого вы снимаете? На ваши фильмы не ходят зрители. Он говорил, о каких зрителях вы говорите? То есть он не предполагал, что это будет для широкого зрителя. Вот фильм Хичкока, он знал толк в коммерции. Надо сказать, и он даже в этом смысле, он это некоторым образом позиционировал. Не будем скрывать, что факт то факт, но этот фильм смотрится даже человеком, который не привык над фильмом трудиться и задумываться, а некоторым образом отдыхает, хочет отдохнуть и хочет расслабиться, и этот фильм он смотрит, не отрываясь от начала до конца, и это остается в душе.
Потому что вот. Это очень талантливо, тебя берут, захватывают и не отпускают до самого конца фильма. Да, то есть вот внимание, это оно напряженное. Да, мало того, вот манера игры все-таки одного духа с Брессоном и с Дрейером, вот одно время, один дух, наверное, что-то происходило, наверное, в атмосфере что-то было. Люди были действительно верующими людьми, христианами. Для меня они очень как-то вот созвучны фильмы. Если бы игралось бы как-то на эмоциональном уровне, может быть, воспринималось бы по-другому. Герой настолько все держит в себе, он все воспринимает как данность. Никаких эмоциональных всплесков и выбросов о несправедливости, а как это может быть? Ничего этого нет. Он в этом смысле очень похож на актеров Брессона.
Нет, ну тогда вообще культура игры актерской, значит, была именно вот этого свойства. Я хочу сказать, что определенная школа вот в этом была. То есть это можно говорить, да, как вот говорят, есть Михаил Чехов, есть Станиславский. Вот то же самое. Здесь на аскетизме, на внутренней сдержанности, на лаконичности – это целая школа, целое
ну,
направление.
Ну да, если говорить о Михаиле Чехове, то актер играет свое отношение к происходящему. Если говорить о Станиславском, то я в предлагаемых обстоятельствах совершенно разный подход, можно сказать.
Да, об этом же и речь. Да, но мне хочется сказать, что все-таки до аскетизма Брессона дело не доходит. Но школа созвучная, безусловно. И поэтому так получается, что она более доступна как бы широкому зрителю. Вот я об этом хотел сказать. Именно поэтому, что он хоть и перекликается в стилистике с Брессоном, но у него своя стилистика, у него свое вот это видение, и оно совершенно самостоятельное.
Но дух времени, он присутствует.
Да, дух времени и вот эта глубина, этот взгляд в глубину при известной широте. При том, что множеству людей вот этот процесс внутреннего развития может быть близок и созвучен.
Батюшка, но мы еще не сказали о финале фильма, мы не договорили. Еще очень важно сказать о игре. Мы говорили сейчас главного героя. Великолепно сыграла Вера Майлз жену до тонкости и болезнь душевную начинающуюся. И главное, все очень сдержано. Если были открыты эмоции, был бы выхлоп некоторый, выход. А поскольку все сдержано, это напряжение увеличивается, и ты настолько сопереживаешь, что просто и не только оторваться невозможно, но ты просто весь в сюжете, и тебя разрывает внутри представление о том, что ну как же так может быть, вот как это несправедливо с одной стороны, и что так бывает, бывает во все времена и во всех странах.
Да, но вот что касается истории жены, я должен такую вот внести более грустную нотку, чем это явлено в фильме.
Потому что, наверное, с прообразом там кончилось все трагичнее, да? Но мы не сказали, чем здесь кончилось.
Значит, в фильме кончается все очень странно. Приходит главный герой к своей жене в лечебницу и там пытается ее обрадовать вот этой новостью, что он теперь свободен, что все выяснилось, что все нормально. Ее это не берет, она, так сказать,
отстраняется.
Она отстранена по-прежнему, она остается в болезни, хотя такой некоторый, такой вот некоторое легкое, такое, разве что самое едва-едва уловимое просветление наступает, но очень коротко, и все равно она в болезни. Ну, и ему говорят, ну, мол, это все требует времени, чудо пока не происходит, но и чудо требует времени. И фильм заканчивается, насколько мне известно, это воля продюсера исключительно. Ну, американцы, они
хэппи-энд необходим.
Не могут без хэппи-энда, да. Значит, и вот воля продюсера, она такова, что в конце титрами, и вот это как раз мудрый Хичкок, значит, здесь так этой самой формой показывает некую такую искусственность, некую такую внутреннюю фальшь вот этого самого требуемого продюсером конца. Хотя в жизни было действительно не так. Она осталась больна, и, в общем-то, ситуация так и закончилась, как бы сказать. Но в фильме, значит, там кончается, что через 2 года она пришла в себя. Вот,
она и... Там сказано, она, вы... она выписалась абсолютно здоровой.
Да, она выписалась абсолютно здоровой. Да, но это...
Сказка,
но на самом деле, ведь в чем здесь главное, главная идея? Вот этот духовный закон, о котором мы говорили в самом начале нашей беседы, закон того, что чем больше ты познаешь Бога, тем более серьезные испытания тебя ждут. И вот как раз главный герой, его познание Бога изначально очень скромное. Ну, он верующий человек, но явно видно, как теперь говорят, не практикующий. Жизнь, скорби, испытания заставляет его прибегнуть к молитве. Это процесс очень важный и, по сути дела, положительный и перекрывающий своей положительностью тот негатив, который вызвал вот этот порыв души. Далее идет углубление, далее идет вот это общение с Богом. Уже человек идет в эту сторону, идет к Богу, и Бог приближается к нему. И это приближение, оно все более напряженное, потому что человеку надо освободиться от своих страстей. Он должен всецело довериться промыслу. Он должен уже действительно вот это именно всецелое доверие промыслу, оно порождает вот эту иную молитву. Молитву о даровании сил в том, чтобы претерпеть достойным образом Богом посылаемое. Вот мне кажется, вот этот процесс чрезвычайно важный. Он является главным предметом рассмотрения в фильме. И, как уже мы говорили, вот эта кульминация – это действительно переход от страстей к воскресению. То есть всему находится смысл. Вот для чего все это было. Для твоего же избавления. И для того, чтобы у тебя остался этот опыт, который много еще раз тебе в жизни пригодится. И независимо от того, будет ли плод, в конце концов, исторический факт, да, вот эта история закончилась, на самом деле, для жены печально. Или требуемый конец фильма, который, значит, выдан в титрах по ее полному выздоровлению, даже и не в этом дело. А дело в том, что вот этот человек, который был абсолютно от всего далек, его вера стала очень глубока. У него будет опыт, который он будет вспоминать всю жизнь, и будет возвращаться, и будет молиться, и будет молиться о даровании сил. Вот это важнее, потому что мы как-то все сориентированы, бываем иной раз на результат молитвы. И нам иногда он совершенно незаметен. Вот смотрите, вот эта сцена там есть в фильме «В суде», где главный герой молится вот об избавлении еще пока. И происходит нечто такое...
Временное избавление.
Даже не избавление, а просто, ну, вот переносится заседание, которое и так ясно, чем закончится, как бы никто не питает иллюзий никаких. А адвокат вот как-то так вот уже не хуже. Он смотрит на вещи, так сказать, тоже, наверное, какой-то опыт был. Ему приходилось именно с людьми страдающими иметь дело. Значит, он уже тоже, наверное, знал, чувствовал, наверное, какие-то пути промысла Божия иной раз. И тут удрученный тем, что снова придется все это терпеть, то есть сориентированный на себя вот в эту секунду, главный герой не видит в этом никакого смысла. А смысл ему открывается в том, что он должен быть сориентирован не на себя, не на то, что тебе придется потерпеть, а зачем вот это произошло, почему, где рука Божия, где она, в чем. И вот мать ему это как раз, по сути дела, и открывает, что не о том молился, сыночек. Но и когда и не о том молился, а уже сам факт, что молился. Это Бог слышит. То есть все у Бога с каждым разговор, как сказать, один на один. И это, в этом смысле человек никогда не может быть одинок. Всегда Господь на его уровне ищет то, что ему будет понятно, этому человеку. То, что он, то, на что его душа отзовется.
Но вот мы нигде в фильме не видим, чтобы молилась жена. Это не показано нигде. Это же сознательно было. Мы нигде этого не увидели. Если так говорить, то человек все принял на себя и пытался самостоятельно это пережить. Очевидно, вот раз нам герой это показано, что он молился и на Бога возложил. И, очевидно, болезнь раздавила. Она пересила, потому что человек самостоятельно не может справиться с такой великой скорбью. Ну, это как один из вариантов, может быть. И еще очень важный...
Да, но это, конечно, наблюдение такое, оно напрашивается. Но все же, мне кажется, самим фактом вот этой такой двусмысленности, вот этих титров и того, что мы видим на экране, как бы тоже свидетельствуется о том, что не это сейчас, не это есть главный вопрос, а вопрос...
Нет, мы сейчас уже о главном вы сказали. Сейчас какие-то вот очень важные нюансы, как бы более второстепенные, но тоже очень важные вещи. Например, то, вот какие приходят размышления. Например, показаны свидетели, которые абсолютно разные, и они ошиблись, указав на другого человека. И они чувствовали и понимали внутренне, что они не уверены в том, он это или нет. Это вот та заповедь «не лжесвидетельствуй». Ведь, в принципе, если быть по вот этой заповеди честным перед Богом, если ты сомневаешься, ты должен подумать о том, что ты можешь разрушить жизнь другого человека. Никто из них не усомнился и не сказал, что, может быть, да, а может быть, это не он, я не уверен, никто не сказал. То есть, какой-то общий психоз, как бы скорее схватить, поймать, а что будет с человеком, если ты ошибся, уже никого не волновало. И вот эта вот жертва невинная, которую предстал наш герой, она высвечивает вот, ну, неправедность перед Богом вот этих свидетелей. Когда они уходят, опознав настоящего преступника, и в коридоре сталкиваются с невинно пострадавшим человеком, они глаз не могут на него поднять, но у них не хватило даже мужества попросить прощения. То есть глянули на него в глаза этого невинного, которому всю жизнь сломали, жена вообще в психушке оказалась, там двое детей, и только махнули рукой, голову опустили и пробежали, как воришки, мимо. Даже никто не сказал «прости» просто. Да. Это очень важно для нас, для зрителей. Оно заставляет и вынуждает думать об очень важных вещах, о себе самом в жизненных обстоятельствах.
Это колоссальное обобщение вот этого названия «не тот человек». И эти люди не те, они сами внутри себя не те, они нечестны.
Это безответственность, которая у Брессона в «Деньгах» вот очень сильно показана, когда, начиная с маленького вот такого поступка лукавого где-то, ну, нечестного, накручивается так, что крушатся жизни вокруг. И это вот тоже как бы с другой стороны вот показано. Они очень созвучны в этом смысле с брессоновскими
«Деньгами». Да, и как альтернатива вот здесь же встречающиеся, да, встречаются в этом полицейском коридоре, встречаются и главный герой с истинным преступником, и вот эти свидетельницы встречаются, между прочим, не только с ним. Здесь и происходит встреча их с тем самым следователем, который вернулся назад, который поступил по совести.
Вот он То есть он мог уйти, поступить как они.
Это даже было бы, я бы сказал, более естественно.
И правдоподобнее.
Да, так чаще поступают.
Но вот здесь-то и был промысел, что Господь коснулся сердца этого человека. Он его заставил изнутри вернуться.
Значит, что-то и в его душе, значит, несмотря на, казалось бы, неопровержимое, у них не было такого количества фактов, у этих женщин. У них было только единственный факт, некое внешнее сходство, и все. А что касается следователей, у них было и совпадение почерков, у них были там и отпечатки пальцев, которые могли тоже не заметить какую-то разницу, и так далее, и так далее. Но совпало многое и многое. И тем не менее, человек человека должен как-то еще и чувствовать.
Сердце должно быть не заплывшее жиром и неравнодушное. Да. То есть ты в любой ситуации, вот эта натянутая внутренняя струна правды Божией, она должна присутствовать, иначе ты пройдешь мимо, а последствия будут колоссальные, даже от твоего просто равнодушия. И потом еще вот такой момент, батюшка, может, вы сейчас скажете, что я так слишком на землю грешную возвращаюсь, вы-то все подняли и обобщили, самое главное. Но вот у меня были очень грустные мысли вот о чем. Я подумала о том, вот показано законодательство, может быть, оно идеализировано, да, вот в Америке судопроизводство, может, это 56-й год, мы знаем, что и там, и коррупция, все то же самое, что у нас, только более, может быть, внешне имеющие приличные рамки закона. Но я подумала о том, сколько же таких вещей происходит сейчас, и не по совпадению, а когда мы знаем, что невинные люди просто страдают, потому что надо закрыть дело. Так есть такой термин у следователей – закрыть, его надо закрыть. И чтобы закрыть, поставить галочку, что это не висяк, вот как говорят жаргонным языком следователи, берут просто невинных людей. Этого так много у нас, к сожалению. И это наталкивает на мысль о смертной казни. Как хорошо, в принципе, что ее все-таки убрали, смертную казнь, потому что огромное количество невинных людей, мы знаем священники, которые работают в этой системе тюремной, они знают об этом, сколько есть все-таки невинных людей.
Ну, что касается этой, как вы сказали, приземленной стороны темы, ну, я, например, решил показать этот фильм в Московском университете МВД.
О, это замечательно.
На том курсе, где я им читаю лекции, и одну из лекций просто посвятил просмотру этого фильма. И, кстати, там факультет дознавателей, что интересно. Вот, то есть, это их тема. Это их тема и тема совести всегда и во всем.
А какая реакция была?
Ну, это отдельный разговор. Мне реакция ожидаемая, скажем так. То есть, если эти слушатели, они как-то вообще все воспринимали так вот сквозь пальцы и на самих лекциях, и весь процесс учебы к нему относится. Сейчас, к сожалению, у нас в системе образования такая ситуация, что люди учатся, сами не понимают, зачем. И так думаешь, но мы не ставим задач, понимаете, глобальных в данной ситуации. Задача какая? Что если кого-то это коснулось...
Сердце у кого-то отзовется и запомнится.
Да. И когда он на работе, на своей вот этой самой дознавательской работе, когда он столкнется с подобной ситуацией и вспомнит об этом, если он соответствующим образом поступит по совести... Ну, значит, это все.
Было не зря. Батюшка, я уверена, что из того количества слушателей, которые были на вашей лекции, обязательно найдутся люди, которые запомнят этот фильм. И мы надеемся, что наши радиослушатели, послушав нашу беседу, найдут, это несложно в интернете набрать фильм «Не тот человек» Хичкока, смогут посмотреть, и очень много полезного и важного на уровне душевном они обретут. Вот спасибо вам большое, батюшка, за интересный рассказ. Будем продолжать наши лектории «Киноприкосновение к христианству». Напоминаем, вы прослушали беседу с протоиереем Ильей Шапиро о фильме Хичкока «Не тот человек». Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. До свидания, батюшка.
Всего доброго.
Слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.